Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Александр Гальпер. Поэт, прозаик, актер, социальный работник, житель Нью-Йорка. Почти каждый день на его странице в Фейсбуке появляются трагические и комические отчеты о коронавирусе и протестах в американской столице.
Весна запомнилась мне коронавирусом, когда заболело или умерло 90% моего офиса. Вот человек кашляет, а через неделю космонавты в скафандрах дезинфицируют его пустой кубик и снимают табличку с именем. Смертоносной эпидемии в июне плавно добавились народные бунты. Демонстранты окружали меня на улице и убеждали, что нельзя жить по-старому, но как теперь жить по-новому, никто не знал. Не мучились интеллигентскими комплексами. Лишь погромщики разбивали витрины и нагружали краденым целые машины. Левые их защищали, утверждая, что так всегда бывает на пути к светлому будущему. Лес рубят, щепки летят. Где-то мы уже это слышали. Сейчас Нью-Йорк разорен пандемией и борьбой за светлое будущее. Каждый третий бизнес вылетел в трубу или переехал в другой город. Метро по-прежнему пустое, даже в часы пик. Осенью меня должны сократить. Пропал мой клиент, алкоголик Кеннет. Третью неделю ему звоню, оставляя сообщение, а он не перезванивает. Думаю, убил его этот ужасный коронавирус. Уже мысленно похоронил. Сегодня он мне звонит в доску пьяный и плачется. Я наконец-то принял решение лечиться от алкоголизма. Лег в лучшую специальную клинику. И вроде бы уже начал делать прогресс. И тут обнаружили у какого-то больного корону, и нас всех разогнали по домам, и клинику прикрыли. Так я теперь опять буду пить, получается. Чертов коронавирус, как я его ненавижу. Один раз в жизни я решил завязать. Где справедливость?
Год назад автор этих историй из жизни американского социального работника, писатель Александр Гальпер, побывал в московской студии «Радио Свобода» проездом из Берлина. Когда мы познакомились с лирическим героем поэта Гальпера, он, конечно, был уже таким веселым, самоироничным парнем, иммигрантом из Советского Союза, да. Из Киева, еврейский молодой человек. Вся социальная практика которого заключалась в том, что он в виде бутерброда выходил на улицу и в рекламной кампании участвовал. С той поры социальные практики этого героя стали гораздо более разнообразными и любопытными.
Да. Значит, я родился в 71-м году в Киеве. Моя семья переехала в Америку, когда мне было 18 лет. 2-3 года раньше я бы стал бы чистым американцем. Если бы 2-3 года позже, я бы был бы русским, советским человеком. Вот Набоков уехал примерно в таком же возрасте. И я пошел в Бруклинский колледж учиться, и я пробовал разное кино, философию, и окончил creative writing, творческое описание, факультет. Да, здесь просто есть институт Горького, а у меня был факультет. Но я всячески противился акклиматизации в Америке, и английский все-таки в меня вбили. Значит, когда я начал писать, получилось как бы на определенном этапе моей жизни, что я чувствовал себя в тюрьме, в одиночной камере. Русской литературной активности в Нью-Йорке очень мало. На личную жизнь как бы повлияло. И зачем американки, да, как бы плохо говорящий на английском русский парень. А иммигранткам, конечно, тоже русский поэт не сильно нужен. Возникла эта злость огромная, которая решалась, значит, едой. Самое главное успокаивающее средство, которое как бы меня сделало шире в 2-3 раза. И вот это был вот мой ранний период. И самая ироничная злость на Америку, на еду.
Там и на себя тоже.
И на себя тоже, да. Непонятно, да, на кого злиться.
Из последней книжки «Четвертый астрал», поэт в Нью-Йорке, как раз два текста про этот период. «Мы прибыли сюда жить» и «Четвертый астрал».
«Мы прибыли сюда жить». Когда я с матерью прилетел в Нью-Йорк, нас никто не встретил в аэропорту. Мой дядя, приехавший в Америку за 2 недели до нас, сам не зная английского, заблудился по дороге. Я стоял с мамой посередине огромного терминала с кучей чемоданов, не зная языка, без денег, потерянные в потерянном мире.
Зарисовка реальности.
Ну, конечно.
Я так понимаю, да.
Да, эта книжка состоит из двух частей. «Четвертый астрал» — это стихотворный сборник, и «Поэт в Нью-Йорке» — прозаический сборник. И поэма «Четвертый астрал». Мы уезжали от пустых прилавков, дедовщины, Чернобыля, Афганистана, Нагорного Карабаха и счастливых алкашей, храпящих в сугробах. Боясь, что завтра захлопнется приоткрывшаяся дверь и вернется царь, диктатор или террористы. И мы приехали в жаркую бруклинскую весну. К одетам во все черное хасидам. И к тем, кто без одежды полностью черный. И мы ходили по колено в снегу вокруг еврейского кладбища, споря до хрипоты о Бердяеве и Шестове. И мы убежали от тоскливых рэбе, заботливых батюшек и надоедливых, как мух, буддистов. Но террористы настигли нас здесь. И мы, захлебываясь кашлем, закрывая рот платком, когда Нью-Йорк окутала асбестовая пыль от гниющих трупов близнецов. И в снежной пустыне под Чикаго мы слушали завывание Тома Уэйтса. И нас раздражала вечная золотая осень Сан-Франциско. И мы не выдержали. И рванули на себе рубаху. И рванули, тратя последние деньги назад, на восток. И слушали, как в Лондоне олигарх в баре шутил. Я пью только полонии. Я пью только пиво. В нем заметней полонии. И в Берлине в баре СССР мы открыли дверь в туалет, украшенную украденной реальной табличкой посольства Советского Союза. И когда мы приземлились в Шереметьево, Борисполе или Пулково, к заваленным магазинам на Невском, Арбате или Крещатике, то нас встретили те же счастливые алкаши, давно замерзшие в сугробах, с округлившимися глазами. Киевская продавщица сделала вид, что не понимает по-русски. Менты обыскали и забрали деньги у метро Новослободская. И мы поцеловали в лобик спящую невесту, зная, что никогда ее больше не увидим. И вышли рано утром из уютного дворика на Большом Каретном. Посмотрели на затаившийся бронетранспортер и роты ОМОНа, ожидающие в засаде демонстрантов. И когда таксист спросил, куда, шеф, замедлили и сказали, четвертый астрал.
Возвращение в Россию, в Украину. Впечатления вот ровно такие, как тут написано, да, что Россия превратилась в страну ОМОНа, а Киев не хочет понимать русский язык.
Москва... Ну, я помню, вот, когда я приезжал в 2006, 2007, 2008, полиция проверяла документы у каждого, в каждом метро. Может быть, этот стих скорее 2007-2008 год, ближе к тому времени. Ну, столица-то русская культура, Москва, как бы... Конечно, я живу в Нью-Йорке, да, я могу поехать в Берлин, в Париж, в Тель-Авив, но если уже ехать, так ехать в столицу.
Саша, ехать в столицу, но с книжками, изданными в Берлине, я заметила.
Да, значит, я познакомился в Берлине с замечательным человеком Илюша Китуб. Он основал издательство «Пропеллер». Мы с ним очень подружились, ему нравится, что я делаю. И каждый год он меня издает, я приезжаю по дороге в Россию, набираю своих книжек и приезжаю.
В Берлине живут люди, которыми представляются такими богемными анархистами. Вот все литераторы и художники, которые там...
Да, я там себя чувствую на своем месте. Все мои книжки, издательство «Пропеллер», переводятся на немецкие. Все бесплатно, все как бы из дружбы, из любви ко мне.
Такой, я бы сказала, проект левых интеллектуалов.
Да, проект левых интеллектуалов. Берлин, в Берлине я как бы на своем месте. Я там есть старый анархист ГДРовский, Папенфус. Вот он издает журнал, и я там на немецком в каждом номере.
В столице русской литературы Москве все-таки такой среды нет, она отличается.
Да, ну, здесь я как бы ближе, может быть, к другой группировке, группировке Алканес, да, там Чемоданов, Лесин, каким-то вещам Родионова. То есть здесь не политический протест, может быть, а алкогольный, может быть, как протест против мещанского мира, да.
Ваша общая любовь к Маяковскому, мне кажется, или какое-то амбивалентное отношение к Маяковскому здесь важно.
Да, но я думаю, что я вышел из филтристов, из абериутов, как бы, поэтому Маяковский основа всего.
Есть еще один проект, в котором постоянно можно встретить Гальпера, альманах «Новая кожа», который выходит в Нью-Йорк-Москва, скажем так. И я хочу, чтобы мы прочли два текста, которые говорят нам о Гальпере, который вписывается в нью-йоркскую среду, а потом, как вот он становится социальным работником. Я имею в виду стихотворение «Факт» и стихотворение «Пожалел».
Журнал «Новая кожа», который издает в Москве Игорь Сатановский, на своем энтузиазме выносит весь журнал. Дизайнер и архивист. Тут есть какие-то сумасшедшие архивные данные, там какие-то ранние Кузьминские, Хвостенко. Не человек, а глыба.
И картинку я бы тут отметила. Это Алекса Ман, киевский художник, один из активистов Майдана и такого радикального стёба, сюрреалистически анархистского.
Помню себя, 19-летнего, только прибывшего в каменные нью-йоркские джунгли. О, как я всего боялся. Прежде всего кровожадной Уолл-стрит, угрожавшей съесть потрохами всю мою духовность, тщательно взрощенную русскими классиками. Страх перед кроткими и очаровательными девушками, которые могли перемолоть меня в порошок. 22 года спустя можно констатировать факт. Выжил и даже больше. И вот я уже в Нью-Йорке где-то больше 10 лет работаю социальным работником. Я увидел какой-то разрез общества, который я никогда до этого не видел и никогда бы, наверное, не увидел. Пожалел. Сегодня мой клиент, бездомный наркоман со СПИДом, спящий зимой в картонной коробке под мостом или кочующий по инфекционным больницам, сказал мне, что прочел в интернете мои стихи о том, как я страдаю от обжорства и алкоголизма, или как меня не любят девушки, или любят не те и не так. Он разрыдался и произнес: «Держись, браток!»
Это, кстати говоря, повторяющийся сюжет в ваших текстах, ну, про людей, к которым вы приходите вроде бы им помогать, а они либо начинают вас жалеть, либо хитрят с вами, либо придумывают историю про то, что вы слишком их контролируете, вплоть до того, как вы их преследуете. Вот расскажите, как люди, увидев вашу фотографию на рекламном постере, потом жаловались, что этот гальпер везде.
Так, это же стих, да? Ну, у меня какие-то мои клиенты по социальной работе, у них есть паранойи, они видят с психиатрами. И вот этот стих называется «Третий психиатр». А мы же еще не объяснили про мою актерскую деятельность. В Нью-Йорке есть какой-то запрос на русских актеров, и которые выглядят русскими, которые могут говорить по-русски или с русским акцентом. И меня вот так вот затянула эта актерская среда, вначале массовки, а потом уже какие-то роли пошли. Два раза мои фотографии висели в нью-йоркском метро в рекламе. Третий психиатр, мой собесовский клиент, считается особенно тяжелым случаем. Паранойи, шизофрении, депрессии. У него целых два психиатра. Недавно он заявил, что видел меня по телевизору и в рекламном щите на автобусной остановке. Я смотрел на него угрожающим взглядом русского бандита. Услышав это, первый психиатр перепугался и поменял ему все лекарства. А второй поместил в психушку на неделю. А по выходу ему добавили третьего врача, звезду психиатрии, который порекомендовал художественное вышивание крестиком. Если бы они только знали, что он говорил чистую правду.
Таких историй довольно много вот в этом цикле о социальном работнике. Да. Я сейчас попрошу, чтобы вы прочли текст, который называется «Безумное время». И это тоже про социальный опыт, про то, как улучшается английский, улучшаются коммуникации, и случаются всякие абсурдные совершенно встречи, абсурдные диалоги.
Ну, в связи с тем, что я вот начал заниматься актерской деятельностью, тут уж надо было английский улучшать. Обидно, да, там, когда какие-то роли, да, там какие-то хорошие деньги, и я не получаю их из-за акцента. Надо или не ходить, или получать английский. Безумное время. Захожу ночью в вагон метро, а там бомж чокнутый и вонючий сидит в одних трусах. И новости слушает по радио на всю громкость. А в Нью-Йорке сейчас серьезная зима, и даже в пальто не жарко. Все пассажиры жмутся от него подальше в углу. А мне пьяным от него бегать лень. Сел рядом. Бомж попросил закурить, а то ему что-то холодновато. Говорю, что не курил. Он приглушил радио и разочарованно: «Вот не могу я понять наше безумное время. Никто даже на целый вагон не курит. Никто! Куда этот мир катится?»
Действительно. Человек, который ведет себя более чем странно, считает всех других чокнутыми. Это очень в людской природе. И второй фрагмент из этого же мира с безопасной высоты.
Я уже говорил, да, что я работаю в собесе, и люди пытаются получить больше, чем им полагается. С безопасной высоты. Очень сожалею, но вы уже получаете все деньги и продуктовые карточки, что вам положено по закону. Ничем помочь не могу. А вот как ваша фамилия? У вас русский акцент. Гальпер. У меня 7 детей от 5 разных женщин. Как мне их содержать на эти слезы? Вы, мистер Гальпер, хотите, чтобы я пошел и опять продавал наркотики и опять сел в тюрьму? Вы именно этого хотите? Чтобы меня арестовали менты или пристрелили грабители? Вы едете вместе с Путиным бросать бомбы в Алеппо по сирийским женщинам и детям с безопасной высоты? А я, чтобы выжить, должен буду в гетто с риском для собственной жизни толкать героин? Как вам не стыдно?
Это еще превосходный пример того, как телевизионная информация в мозгах простого человека превращается в такую монструозную совершенно конструкцию, которая предполагает, что вы вместе с Путиным отправитесь.
Да, что я живу вместе с Путиным.
Но, в общем, очень показательно, так сказать, образ российского президента в мозгах американского обывателя представлен вот таким вот упрощенным и устрашающим одновременно образом. Из жизни актера Гальпера в актерской школе он читает монолог Гамлета, а стихотворение называется «Гамлер».
Если ты уже хочешь быть актером, такой, бери какие-то классы, уменьшай акцент, да? И я брал шекспировские классы. Нет, посвящение посвящается моему преподавателю Алексею Бурага. Гамлер. Задали Гальперу в актерской школе монолог Гамлета. Гальпер выучил, пришел на урок. Учитель 2 часа с ним возился. То в Гальпере мало Гамлета, то в Гамлете слишком много Гальпера. И вот в адских муках на свет Божий вылупился Гамлер. Принц датский с водкой и калашом. В ермолке со свиным шашлыком. Шекспир переворачивается в гробу.
Да, Шекспир отдыхает. Из того же сборника под названием «Адские сказки» стихотворение на смерть Кузьминского.
Константин Кузьминский — это автор антологии «Голубая лагуна». Это как бы энциклопедия русской поэзии андерграундной второй половины XX века. То есть он был фактически в Нью-Йорке патриархом. И вот когда он умер, стих посвящен его памяти. И, конечно же, этот украинский конфликт как бы всю нью-йоркскую эмиграцию как бы разделил. Не меньше, чем здесь, да. На смерть Кузьминского один друг мне сказал, что поминки по Кузьминскому должны быть с водкой из горла и килькой на детской площадке, где Костя выгуливал своих борзых. Другой, что в русском ресторане на Брайтоне. Уж Кузьминский был, то был точно имперцем и ватником, обвязать портрет георгиевской ленточкой. А третий утверждал, что Костя любил Украину, даже писал стихи на украинском, ненавидел Путина и ФСБ, в украинской корчме, надо помянуть, с горилкой и салом. А четвертый доказывал, что Костя вообще плевал на политику. Такой гурман, любитель устриц и молоденьких женщин. Такого надо провожать в хорошем французском ресторане. И тут я понял, что у каждого свой Кузьминский. Как будто никакого Кузьминского и не было. А было лишь увеличительное стекло, разжигающее огонь любой души в 100 раз. Теперь этот телескоп уже сам на небесах. Бегает с саблей за Эмили Диккенсон, спускает борзых на Ахматову, пьет литрами водку с Довлатовым, ругается с Бродским.
Поэт, которого чуть не съел лев. Это стихотворение относится к фестивалю в Тбилиси, где вы познакомились с Андруховичем. И с летом, конечно, я обращусь к вашим переводам.
Реальная история с этим стихом, да? Что в Тбилиси было наводнение, затопило зоопарки, все звери разбежались. А я вот этот вечер, пока они бегали по городу, а я там шел, шатуя это швили, под серьезным градусом. Поэт, которого чуть не съел лев. Поэты умирают по-разному. Кто-то в своей постели в 90, кто-то повесится или застрелится, или сопьется, кто-то сбежит и погибнет на войне. Но ведь как же это все предсказуемо и скучно. А меня вот посередине Тбилиси мог съесть лев. И я мгновенно бы стал всемирно известным. Мои книги перевели бы на все языки мира. Но от меня так несло водкой, что лев тряхнул гордой головой и пошел дальше. А я расплакался, что из-за своего алкоголизма умру в полной неизвестности.
Ну, слава богу, что все-таки обошлось без вмешательства царя зверей в личную жизнь человека Саши Гальпера и персонажа.
Да, да. И грузинам этот стих очень понравился, и Мареха Мардашвили перевела это на грузинский.
Попрошу вас прочесть переводы из Андруховича. Это последний выпуск «Альманах новой кожи»,
насколько
я понимаю.
Да, да.
17-й год. Есть 2 текста.
На Тбилисском фестивале я познакомился с Андруховичем. Мы очень подружились. И выяснилось, что у нас очень много общего. Мы как просто очень кликнули. Он украинский битник, а я как бы американский, хотя тоже украинский. Хотим организовать вечер в Киеве. Поэзия битников «Киев-Нью-Йорк». У него вышел новый сборник «Песни для мертвого петуха». И название всех стихов на английском. То есть это концепция такая. 7-11. В международном поезде Черновцы-Перемышль на перегоне между Франковском и Львовом Колумбийские нелегалы и нелегалки вслух считают вчерашние самолеты над Америкой. 11 самолетов! Целых 11! Я мысленно присоединяюсь, в голове загибая пальцы. Первые два раздолбали Всемирный торговый центр, еще два врезались в здание Пентагона, уже 4. Пятый упал в лесах Пенсильвании, не под телеми соснами, которые я в последний раз обнимал в июне. Еще один на Чикаго, плюс один на Лос-Анджелес. Имеем 7. Но где другие 4? Еще летают, сбиты, взорвались в небе. Что с Лас-Вегасом? А где был Малдер? Что делал Скали? Почему Брюс не закрыл с собой ни одной кабины пилотов из 11? Ни одной! Почему не Мел, ни Чак, ни другие, не говоря уже о Николасе Кейджи или Арнольде, не вмешались в эту аферу, стекая кровью за полсекунды до катастрофы, разбив капсулу, опустив в рычаг, дотянувшись кончиками пальцев до детонатора? Страшнее всего, когда герои бессильны. Грустнее всего, когда спасатели не спасают. Боже, спаси хоть ты эту ребячью Америку и всех нас, кто в дороге, и тех, кто дома, и даже тех сумасшедших. Если это, конечно, входит в твои намерения.
И еще один текст, который касается украинских литераторов, и называется «Плохая компания». Я так понимаю, да, что и Андрухович, и Жадан с большим вниманием относятся к своим футуристам, например, к да, людям, которые занимались авангардными практиками в 20 веке или обращают внимание на романтиков конца 19-го, да, и это может быть страшно интересно.
Так дело в том, что в Нью-Йорке вот после Второй мировой войны была украинская футуристическая тусовка, очень развитая. И, может быть, о них на Украине не очень знали, но вот сейчас оно вернулось. The Bad Company. Грицко, как все теноры, пидораст. Иван Бонвиван, франкомасон, фармазон. Тарас, алкаш, прикидывался шлангом на службе. Панько, графоман, Амарко, гермафродит. Панас, мудозвон, Борис, буквоед. Якович, атеист, конченый духовидец. Леська и Ольга, лесбиянки. Но что сказать? Паскудное братство. Но в 20 веке картинка могла быть похуже. Павло Григорович, настоящий сковородинец. Так себе тенор и орфист. Максим Тадеевич, мало что балабол, так еще и поляк. Бажан еврей, Фитилев русский. Молчу про Бургарта и Йогансена. Микола Зеров был бы ничего, только зубы испорченные. Инженер Маланюк с кадетской выправкой, прямой как столб. Доктор Донцов еще прямее. С чистыми руками даже после игры в карты. Доктор Кандиба – разведчик археологических глубин. Доктор Петров – просто разведчик. Потом еще пару чекистов, 2-3 коммуняки, десяток академиков. И побежали на перегонки, кто кого раньше сдаст. Самоубийц маловато для заявки на великую литературу. Ну да и ладно. Литература могла бы быть другой, говорил мой приятель. Но ты посмотри, посмотри, кто ее творил. Самые тебе живые люди, неудачники, приспособленцы, мученики. Самые тебе болеющие и больные, скулящие. Самые тебе общипанные птицы, подбитые нелетные бедняги. Литература не могла бы другой. Слава Богу, что дал нам Бог хотя бы такую, горемыками написанную. Лицо перекошено, пот на висках, сухость во рту, запах серости, тошнота, темный глухой подвал. Спокойной ночи, классики, поговорим завтра. Сорванная шкура Гамбровича бесшумно падает вниз.
Последний образ, связанный с жизнью поэта Гальпера, это Гальпер и девушки. Это конфликтная очень зона, которая нам напоминает и о таком стиле Буковский в отношениях с женщинами, когда обязательно много алкоголя, много нерешенных проблем. Но это никогда не гармония, конечно.
Что это было? Вчера на выступлении в КГБ-баре, КГБ это тематический бар, как бы там типа под Советский Союз. Вчера на выступлении в КГБ-баре пришла одна девушка, не поленилась, приехала в субботу вечером из другого района. Кто живет в Нью-Йорке, знает, какой это подвиг, потому что по выходным метро ходит очень плохо, если вообще ходит. Слушала меня от начала до конца, потом пошла с нами со всеми в ресторан и прочла вслух всем свой собственный стих, какой Гальпер чудовище. Потом стала всем кричать и доказывать, какие у меня мерзкие стихи. Потом убежал, даже со мной не попрощавшись. Неужели это любовь?
Вот такие девушки у поэта Гальпера.
Побег из зимы. Тем декабрем, качаясь в кресле и почитывая Руми, я перестал отражаться в зеркале. Ты заревела. Как теперь тебе доверять? А в январе я стал левитировать, нервируя тебя шуршанием томика Хаяма у люстры. Но ты научилась, как ковбой, накидывать лассо и затягивать назад в постель. А в феврале я стал самовозгораться. Но ты спала с огнетушителем и мгновенно гасила мой план дерзкого побега в Персию 12 века. Подожди, а последнее, о депортации я могу рассказать? В Лондоне мне должны были организовать чтение, мой друг, в Азербайджанском культурном центре в 2011-м. И я туда летел, и меня на границе спросили, ты куда? Я говорю, к другу. Они говорят, давай телефончик в Лондоне. Хотя у меня безвизовый въезд по американскому паспорту. Они позвонили другу, он говорит, ой, это известный поэт. Он будет сегодня читать в Азербайджанском центре. Они позвонили в Азербайджанский центр. Выяснили, что там будут брать деньги за вход, а я даже не знал. А, коммерческая активность, туда-сё, ты нас обманул, туда-сё. Меня в депортационную камеру, на трое суток, и депортировали. А то, что меня депортировали, английский пен-центр заинтересовался. И вышла статья о моей депортации в Independent, в Guardian, и потом New York Times перекопировал.
Из жизни поэтов и авантюристов, из жизни миграционных служб и история про поэта и государство.
Алекс, к тебе пришел Артур, позвонила секретарша. Блин, в Нью-Йорке каждые 3 минуты умирает от коронавируса человек. А тут ко мне приходит в приемную клиент, у которого есть все вообразимые болезни, как инфекционные, так и психические. Вот к нему подойти чистое самоубийство. Надо побыстрее его выпроводить из офиса, пока он там не надышал и не начихал на все. Я зашел в пустую приемную и прикричал ему за 5 метров. «Артур, добрый день. Не подходи ко мне. Что случилось?» «Я слышал, государство дает всем клиентам по частному самолету с пилотом. Когда мне дадут?» «Я понял тебя. Иди домой. Я займусь этой проблемой». Я вернулся за рабочий стол. Конечно, по-правильному было бы с ним сесть в приемную и полчаса ему объяснять, что он крупно неправ. Но я хочу жить. Поэтому я заполнил бумаги на самолет, поставил за Артура подпись, за корючку и положу начальницу на стол». Через месяц или два, пройдя все бюрократические станции вплоть до мэрии, Артур получит примерно такое письмо. «Благодарим вас за то, что обратились к нам с вашей просьбой в этот тяжелый час. Мы извиняемся, но, к сожалению, в данный момент город не считает целесообразным предоставить вам эту услугу. Если вы считаете, что мы не правы, то имеете полное право обратиться в апелляционный суд. Адрес и телефон прилагаются ниже».
«Вэйвон, Москва», Елена Фанайлова. Вы слушали интервью с Александром Гальпером, его стихи и прозу, в том числе произведения эпохи коронавирусной эпидемии. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на Facebook, Telegram-канал и Instagram.